Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Многодетный отец мечтает увидеть лица своих детей. Для этого ему необходимо вернуть зрение. Мы вместе можем помочь. День памяти святителя Тихона, патриарха Московского. Что за человек он был? В каких условиях оказалась церковь в первые годы при большевиках? И почему советской власти не удалось ее разрушить? И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Люди-маяки», который уже знаком нашим слушателям, помогает детям и взрослым с редкими заболеваниями. Как правило, в таких случаях требуется дорогое лечение, и усилия фонда направляются не только на сбор средств, но и на взаимодействие с региональными властями, чтобы там, где это юридически возможно, регион взял на себя оплату лечения. Однако даже при благополучном исходе деньги для подопечных все равно приходится собирать на сам препарат лекарственный или на сопутствующие расходы. Сейчас в гражданской благотворительности непростой период, пожертвований становится меньше. И, конечно, мы привыкли больше откликаться на истории детей. Они ведь совсем беззащитны, и помощь им нужна в первую очередь. Однако ведь и у взрослых пронзительные истории бывают и колоссальные нужды. Баисхалан Будаев, о котором мы будем сейчас говорить, практически не видит мир, и при этом он паралимпийский чемпион. Подробности о нем узнаем от Лилии Цыганковой, руководителя благотворительного фонда «Люди-маяки». Лилия, здравствуйте.
Алла, здравствуйте. Здравствуйте, слушатели Радио «Вера». Да, все верно. Баисхалан – это, конечно же, уникальный образец мужества, веры в лучшее. И несмотря на то, что он практически уже 15 лет борется с генетическим заболеванием и даже свыкся с той мыслью, что оно необратимо приведет его к тотальной слепоте, он не опустил руки и делал то, что должно, занимался тем, чем он может заниматься. И если в детстве он мечтал заниматься боксом, то из-за заболевания своего он стал бегуном. В легкую атлетику он пришел как раз-таки, когда зрение стало критично падать. Без спорта жить не мог. Но так сложилось, что уже на первом чемпионате России серебряный кубок, он взял серебряную медаль, и дальше его достижения только росли. Он стал 4-кратным чемпионом России по легкой атлетике. Но вот несмотря на все это, когда я его спрашиваю, Баисхалан, а какая ваша мечта? Он говорит, я больше всего на свете мечтаю не о Олимпиаде. Я мечтаю о том, чтобы увидеть лица своих девчонок. У него их трое дочурок. И если Бог даст, то увидеть лица своих внуков. Сейчас он видит только очертания, он видит вместо глаз темные круги. Но вот если лечение будет возможно генетическим препаратом Луксторна, а мы всей душой и всей своей экспертизой, всеми своими знаниями этого практически добились, то он станет у нас первым жителем России, взрослым, который получит этот генетический препарат. Если говорить о препарате, то его ему закупит Министерство здравоохранения Российской Федерации. Они одобрили заявку дополнительно, выделили средства для Бурятии, для республики, в которой живет Баисхалан. И мы очень много тоже над этим работали вместе с департаментом здравоохранения. Хочется им сказать спасибо за то, что они, несмотря на колоссальную сумму 48 миллионов, нашли возможность обосновать лечение, приложить все усилия тоже для того, чтобы этот препарат стал доступным для их жителей, их региона.
Лилия, расскажите подробнее, пожалуйста, что за заболевание у Баисхалана? Как это называется и в связи с чем? Вот сейчас, в 27 лет, у него такая критическая ситуация. То есть, насколько понимаю, в детстве он видел лучше, чем сейчас?
Все верно. У Бейсхалана заболевание Мавроса-Лебера. Это генетическое заболевание, оно обычно прогрессирует в разном возрасте у детей. В 6 лет некоторые сталкиваются в школе, некоторые пораньше, у других где-то в подростковом возрасте. Вот у Бейсхалана как раз-таки была такая история, когда заболевание спрогрессировало в подростковом возрасте, и именно поэтому у него на сегодняшний день сохранилось необходимое количество светочувствительных клеток, которые могут восстановиться. Почему мы тоже торопимся сделать эту операцию и провести лечение? Потому что их может стать настолько мало, что уже и вот этот вот прорыв лекарства генозаместительной терапии, оно просто уже не поможет. Собираем мы сейчас средства на операцию. Операция стоит порядка 900 тысяч рублей, плюс нужны средства на то, что человек находится в палате, это тоже оплачивается дополнительно. И, к сожалению, пока не входит ни в МП, ни в какие-то другие льготы, которые может предоставить государство. Все это как раз-таки из-за того, что лекарство, оно только зарегистрировано было в конце прошлого года, и бюджет еще не смогли скорректировать. Вот, но ждать мы не можем, поэтому очень прошу всех, кто нас сейчас слышит, внести посильное пожертвование, откликнуться на эту историю, и вдруг у нас на самом деле все получится, и мечта Бейсхалана о том, чтобы увидеть лица своих дочурок, сбудется.
Супруга Бейсхалана, я вот сейчас у вас на сайте смотрю, как она рассказывает о своем муже. Она говорит, он ведь очень долго скрывал от меня. Он думал, что я буду его меньше любить, если узнаю, что у него генетическое заболевание. Ну, то есть это для нее просто совершенно невозможно. Наоборот, она, как понимаю, всеми силами тоже поддерживает мужа и очень-очень переживает и хочет, чтобы он смог увидеть лица своих детей. Вот ее-то лицо он помнит, наверное, еще с того момента, когда видел лучше, чем сейчас, а девочки родились, когда уже зрение у него значительно упало. Удивительно, что вот такие испытания, такая дружная семья. Дай бог, конечно, ему здоровья.
Да, ребята, действительно, они очень молодые, и вот эта история их знакомства, когда он скрывал от нее заболевание, когда он ставил кружку и запоминал, куда ставил, он рассказывает, и, конечно, это вызывает тоже слезы какого-то умиления на глазах. Вот очень хочется, чтобы они были счастливы, чтобы им стало легче, потому что спортивная карьера, она тоже не может быть всегда. И вот если все получится, и Бейсхалан пройдет лечение, у него хотя бы будет возможность тренировать детей. То есть он сможет заниматься с детьми этим же адаптивным видом спорта, потому что он этим живет, он это знает, он достигает результатов. И для него мы немного, а может быть много, сделаем, вот откроем еще какую-то дверь в его дальнейшее будущее, чтобы он не закрылся дома и продолжал быть добытчиком, гордостью своей семьи.
А сейчас, как понимаю, он живет на пособие, на пенсию по инвалидности, и, конечно, этих денег не может хватить, но даже на содержание семьи, особенно когда трое детей, а тем более на дорогостоящее лечение. Вот эта операция, которая стоит порядка миллиона рублей, получается, да, 900 тысяч плюс сопутствующие разные еще траты, как можно было бы Бейсхалана поддержать?
Можно отправить смс на короткий номер 3434 со словом «Маяки» и указать через пробел сумму, например, «Маяки 350». Или можно зайти на сайт фонда «Люди-маяки.рф», найти историю Бейсхалана, посмотреть видео, фото и совершить пожертвование с банковской карты. Все очень легко, быстро. Сумма меняется в онлайн-режиме. Люди сразу видят свои пожертвования. Также вы можете написать к пожертвованию комментарий. Наши подопечные их очень всегда любят читать, и это их тоже вселяет надежду и поддерживает.
Передайте, пожалуйста, огромный привет Бейсхалану и пожелание скорейшего выздоровления и как можно более полного восстановления зрения, чтобы он действительно мог трудиться, быть добытчиком для своей семьи и надежной опорой для супруги и для трех дочерей.
Спасибо огромное вам за помощь. Будем надеяться и, конечно, передадим самый теплый привет.
Лилия Цыганкова, руководитель благотворительного фонда «Люди-маяки», была с нами на связи. Напомню, подробную информацию об Бейсхалане Будаеве можно найти на сайте «Люди-маяки.рф». пишется кириллицей в одно слово «люди-маяки.рф». И там же, на странице Боисхала Набудаева, можно найти варианты, как перечислить для него средства. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «маяки» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «маяки» и через пробел ввести любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит Боисхалана. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Ближайшее воскресенье, 9 октября, день памяти святителя Тихона, патриарха московского, человека, который не только церковь возглавил в сложнейшее время, в 1917 году, но и возглавляет теперь сон новомучеников и исповедников русской церкви 20 века. Когда в том же 17 году впервые после синодального периода шли выборы патриарха, будущий святитель Тихон был самым неочевидным кандидатом. Другие были более яркими и харизматичными, но жребий пал именно на него, в буквальном смысле, потому что выбирали патриарха именно жребием после соборной молитвы о том, чтобы Господь сам указал нового предстоятеля. И вот этот самый неочевидный по человеческому раскладу кандидат становится таким патриархом, в котором миллионы людей увидели опору и образец настоящей любви. Увы, катастрофа 1917 года привела к власти Ленина и большевиков, а для этих людей святитель Тихон и церковь вообще были в числе главных врагов, подлежащих уничтожению. Каким был путь святителя Тихона в эти годы? На связи с нами Игорь Горькавый, руководитель мемориального центра Бутово. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас на Бутовском полигоне память святейшего патриарха Тихона отмечается особенно, потому что в каменном храме новомучеников российских и воскресения Христова в верхнем храме левый предел посвящен святителю Тихону. То есть вот эта идея, что он возглавляет сон святых новомучеников, здесь в Бутове она выражается вполне зримо. А вообще, наверное, такие люди, как святейший патриарх Тихон, оказываются во главе церковного корабля переломной эпохи. Патриарх Тихон никогда не стремился к власти. Он был очень простой в общении и смиренный человек. И власть, которую он принимал как крест, который Господь давал ему ради служения Богу и людям, ради служения церкви. И вот как раз тот самый 17-й год, о котором вы упомянули, он ведь для святейшего патриарха Тихона, собственно говоря, начался весьма необычно. Он стал беженцем. До того, как стать патриархом московским и всея Руси, святитель Тихон прошел по пути изгнанников, и он вынужден был покинуть свою виленскую кафедру вместе с многими священнослужителями, вместе с монастырями, которые эвакуировались вглубь России в связи с тем, что на территории епархии, то есть на территории Литвы, тогда развернулись боевые действия, шла Первая мировая война. И даже в Донском монастыре, в котором потом суждено ему будет почивать своими мощами, патриарх Тихон окажется именно как бездомный архиерей. И вот таким беженцам, беженцы были разные, в том числе и епископы, им назначалось временное место служения. И вот святителю был определен Донской монастырь, и так вот удивительно получилось, что потом с этим монастырем было связано очень многое пребывание там под арестом, и уже после 23-го года более открытое служение и отпевание, и погребение патриарх Тихон. Это все тоже Донской монастырь. Есть еще один очень интересный факт, о котором мы не можем не упомянуть. Избрание будущего патриарха на митрополичью кафедру Московской епархии тоже было очень необычным, потому что 19 июня 1917 года в Москве открылся съезд духовенства и мирян. И на этом съезде присутствовали не только представители священноначалия, но и представители приходов. и тайным голосованием неожиданно для многих был избран находившийся в Москве на положении беженца архиепископ Тихон. Это тоже такой исторический парадокс, хотя было немало и других весьма достойных кандидатов. И вот этот человек, буквально за несколько месяцев ставший для Москвы не гостем, а архипастырем, становится одним из кандидатов на патриаршую кафедру. И в то время, когда над Россией сгущаются тучи страшной беды, катастрофы, уже не просто временных неурядиц, но полного слома всей традиции государственности. И в это время многие думали, что во главе церкви должен стоять человек с железной волей, большим авторитетом как среди собратьев-архиереев, так и среди различных политиков. И, конечно, когда о таком человеке говорили, то в первую очередь на ум приходила личность Антония Храповицкого, замечательного оратора, яркого политического деятеля. Но вот жребий, который смиренный старец Алексей Зосимовский вынул перед Владимирской иконой Божьей Матери в храме Христа Спасителя, этот жребий указал на митрополита московского Тихона Белавина. И, конечно, в этом все увидели волю Божию. Волю Божию, которая, конечно, призвала патриарха Тихона прежде всего на тяжелый крест. Потому что именно в эти самые дни и часы, когда решался вопрос о восстановлении патриаршества и избрании патриарха, именно в эти самые дни после Октябрьского переворота фактически власть в крупнейших городах перешла в руки большевиков. И с начала 18 года начинается гонение на церковь, решения, которые не оставляли сомнений в том, что новая власть одной из своих задач ставит уничтожение Русской Православной Церкви и вообще, как мы знаем, религии как таковой, потому что это был один из важных постулатов марксизма, ставшего неожиданно из теоретического учения практическим пособием для новых правителей России. И вот именно в этой обстановке этот смиренный и многим казавшийся очень слабым, да, есть отзывы современников, которые говорили, что вот избрали человека, который не производит впечатления такого яркого, такого харизматичного, который, может быть, уступает многим в своем искусстве проповедника. Вот этот человек явил себе великие дары благодати Божией, и в том числе он смог провести русскую церковь через самые тяжелые испытания. Да, впереди еще будет большой террор, впереди будут многие годы гонений на веру, но для всякого человека труднее всего сориентироваться в той ситуации, которую он не понимает. В 1937 году, в 40-е годы, верующим было уже все понятно. Но в 1917-18 году, вступая в гражданскую войну, Россия была совершенно другим государством. И в этой обстановке нужно было найти в себе не только мужество, но и мудрость для того, чтобы к этим совершенно невиданным прежде вызовам найти адекватный подход и правильный ответ, христианский ответ на эти вызовы времени. Уже в послании патриарха Тихона «Вступление в архипастырское служение» он нашел очень точные, нужные, правильные слова. «Ныне, подобно сие дерзновение веры, обращался он к пастве, исповедание во всяком слове и делании, да возгорится пламя светоча вдохновения в церкви российской, да соберутся силы, расточенные в обезвремении. Пусть верные чада в союзе любви соединяются с архипастырями, пастырями своими вкупе являют служение в духе и силе». Очень важные слова. Мы часто говорим о любви, и иногда это слова формальные. Но когда мы слышим эти слова от святителя Тихона, мы должны понимать, что этот человек был воплощением любви, и в воспоминаниях о нем
Вот все-таки это качество патриарха Тихона никто не мог отрицать. Он был очень любящим человеком. И вот удивительно, что в тот период, когда Россия вступала в эпоху междоусобных браней, когда рушилась государственность, когда сама церковь пройдет через тяжелейшие испытания внутренним расколом, все это время русской православной церкви будет руководить человек, который умел любить и который именно любовь сделал, можно сказать, основой своей жизненной философии. И поэтому он предлагает верующим, вступая в эту череду потрясений, объединиться в любви, призывает их в одном из последующих своих посланий создавать братство. Он предлагает им вместе начать новую жизнь на приходах. Он предлагает понять всем верующим, что вот эта церковь – это не то, что когда-то начальники построили для простого люда, как сами, кстати, большевики пытались внушить в своей пропаганде. Знаменитое послание начала 18-го года, 19 января, где он обличает большевиков за их злодеяния, он говорит: «Зовем всех вас, верующих и верных чад церкви, станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей. Враги церкви захватывают власть над ней ее достоянием силы смертоносного оружия. А вы противостаньте им силой веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага». И он говорит: «Возлюбленные чада церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою». Прекрасно понимает святитель Тихон, что ему предстоит пройти этой дорогой. И действительно, судьба патриарха Тихона много раз висела буквально на волоске. И, в общем-то, уже было принято решение о его аресте и даже вероятной смертной казни. Это обсуждалось на заседании Политбюро ЦК РКПБ в мае 1922 года, когда вот как раз 100 лет тому назад по всей России шла кампания по осквернению храмов, по изъятию церковных ценностей, по попранию и поруганию святынь. Я напомню, что это была не акция благотворительности, как пытались доказать это большевики, это была гнусная провокация. Ее цель была не помочь голодающим по Волжье, а в этих раздорах спровоцировать верующих на как можно большее количество вступлений, чтобы, как выражался сам Ленин, тем большее количество реакционно настроенного духовенства расстрелять. Это буквально его слова из послания членам Политбюро. И члены Политбюро абсолютно были согласны со своим вождем в этом устремлении. И Троцкий, и Дзержинский, который считал, что разрушение церкви нужно проводить силами ГПУ. Все эти люди были яркими антиподами патриарха Тихона. И вот удивительно, что на их стороне была возможность совершенно безграничного насилия. Они могли практически любого человека убить, опозорить. Они могли любого человека дискредитировать. И им противостоял уже немолодой архиерей, лишенный возможности управлять церковью. Система церковной власти была практически разрушена. Он претерпел в течение целого года заключение. Он сидел в тюрьме под домашним арестом и находился во внутренней тюрьме на Лубянке. Все это время решалась его судьба. И, как я уже говорил выше, несколько раз принималось решение о том, что его нужно не только привлечь к суду, но шла речь о его казни. Потом, исходя из политической конъюнктуры, большевики от этой мысли отказались, но вся жизнь патриарха Тихона проходила под невероятным давлением. И как раз вот в этом противостоянии, мне кажется, явилось, с одной стороны, бессилие безбожников, а с другой стороны, удивительная сила, которая, как говорил апостол Павел, в немощи совершается. Патриарх Тихон сохранил главное, сохранил власть морального авторитета. И когда большевики вынуждены были ослабить режим его содержания, разрешили ему общаться с верующими, люди пошли на восстановление церковной иерархии совершенно добровольно, только лишь потому, что они считали его настоящим предстоятелем Русской Православной Церкви. И несмотря на то, что за это они могли и сесть в тюрьму, лишиться храмов, монастыри могли быть закрыты, а на сторонников патриарха Тихона, так называемых тихоновцев, власть не забывала обрушивать все новые и новые репрессии, тем не менее люди вот именно в патриархе Тихоне увидели своего святого вождя. И его кончина 7 апреля 1925 года, его похороны, которые длились 5 дней, превратились в необыкновенную демонстрацию веры. Вот от Калужской площади до Донского монастыря шла колонна людей для того, чтобы пройти с патриархом Тихоном. Пораженный увиденным тогда на Донском кладбище, художник Павел Корин задумал грандиозную картину, которую потом назвали «Русь уходящая». Все это говорит нам о том, что святейший патриарх Тихон был человеком уникальной духовной силы. Он показал людям, как выразился один из выдающихся московских проповедников, отец Валентин Свинцицкий, в эпоху всеобщего распада, всеобщей лжи, всеобщего предательства, продажности, отступничества был человек, цитирую я отца Валентина, которому верил каждый, о котором знал, что этот человек не предаст правды. Перед престолом Российской Церкви горела белая свеча. У него не было ничего личного, ничего мелкого своего. Для него церковь была все. И вот этот образ патриарх Тихон оставил как наследие.
Патриарх Тихон сегодня как святитель уже возглавляет сон новомучеников и исповедников Русской Церкви, а Бутовский полигон, в свою очередь, одно из ключевых мест, связанных с памятью и этих людей, и всех жертв уже сталинских репрессий следующего этапа нашей истории, 37-38 годы, когда беспрецедентное просто число людей расстреляно было в Бутове, приближается 30 октября, день памяти жертв политических репрессий. Что будет происходить у вас в мемориальном комплексе Бутово в это время?
Знаете, у нас уже существует традиция многолетняя. В этот день мы читаем имена всех казненных на Бутовском полигоне. Мы называем акции «Голос памяти», проводит наш храм, приход новомучеников и исповедников российских в Бутове. У нас, поскольку это будет воскресный день, чтение имен начнется с молитвы. В 10 часов утра будет совершена лития у всех пострадавших Бутове, а потом перед мемориалом «Сад памяти» будет идти чтение имен по расстрельным спискам. И мы думаем, что, как всегда, это продлится примерно часов до 7 вечера.
К акции «Голос памяти» могут присоединиться все желающие, все, кто захотят и смогут приехать.
Да, и не только присоединиться к самой акции «Голос памяти». Я напомню, что у нас продолжаются волонтерские сборы, и они в том числе нужны для того, чтобы приготовить территорию захоронений к проведению чтения имен, для того, чтобы принять такое большое количество гостей, которые обычно приезжают в этот день в Бутово. Поэтому, пользуясь возможностью, приглашаю всех неравнодушных. Каждую субботу мы приглашаем волонтеров в 11 часов утра собраться здесь, на Бутовском полигоне, около Соловецкого креста, в 10 часов 25 минут от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» уходит автобус номер 18, это обычный рейсовый автобус. Мы уже там подскажем, что нужно делать, дадим инструменты, проведем небольшую экскурсию. В общем, приезжайте, я думаю, это будет хорошо.
Спасибо вам за комментарий.
Всего доброго, до свидания.
Игорь Горькавый, руководитель мемориального центра Бутово, был с нами на связи. Подробности о том, как добраться до Бутовского полигона, можно найти на сайте martyr.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала 9 октября будет день рождения Камиля Сен-Санса, его знаменитый «Аквариум» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».